Ральф не сразу сообразил, что она имеет в виду, а, сообразив, едва не рассмеялся. «Нет», — сказал он, — «меня это не настораживает. Я не считаю это противостояние чем-то серьезным». Крестная не сводила с него пристального взгляда. «Почему?» — спросила она. «Видите ли», — начал он, чувствуя неловкость от того, что своими рассуждениями вторгается на ее территорию. «Эту так называемую войну затеяли девушки. По-моему, таким образом они защищаются. Им известно, что выпуска не избежать, следовательно, им предстоит разлука с мальчиками, к которым они успели привязаться. Надежды продолжить эту дружбу за пределами дома у них почти нет. Так что легче, смириться с предстоящей разлукой или убедить себя в том, что им предстоит расстаться с врагами? Они выбрали второе. Это причинит им меньше боли. Выглядит их война глупо, но метод довольно действенный». «Вы считаете себя знатоком женской психологии?» — поинтересовалась крестная, и Ральфа взбесило то, что ее вопрос вогнал его в краску. «Нет», — ответил он сухо, — «не считаю. Я всего лишь высказал свое субъективное мнение».
«Которое, однако, заслуживает высокой оценки», — произнесла крестная еще более холодно. «Я восхищаюсь вами».
Ральф сдержал раздражение. «У вас есть еще вопросы?»
«Пожалуй, нет», — сказала крестная. «Но хочу, чтобы вы знали, директор не разделяет вашего оптимизма».
«Еще бы», — пробормотал Ральф.
«И он намерен принять все возможные меры по обеспечению безопасности на момент выпуска. Как вы к этому относитесь?»
«С пониманием», — ответил Ральф, вставая. «Простите, но до собрания у меня еще есть кое-какие дела». Крестная кивнула.
«Конечно. Внесете ли вы какие-либо предложения?»
«Возможно». Она не проводила его взглядом. Осталась сидеть на прежнем месте, уставившись в стену, как выключенный робот. Очень прямая, с аккуратно сложенными на столе руками. Круглолицый лопоухий мальчик в черной майке с черепом и скрещенными костями не спеша в перевалочку отошел от двери. Ральф прикрыл ее.
«Что ты здесь делаешь?» — спросил он шепотом.
«Подслушиваю», — честно ответил паренек. «Я знаю, что это нехорошо», — добавил он, не дожидаясь реакции Ральфа.
Ральф потер веки кончиками пальцев.
«Тогда зачем ты этим занимаешься?»
«Иногда любопытство пересиливает моральные принципы», — признался мальчик. «С вами такого не случалось?»
Ральф прислонился к двери.
«Уйди», — попросил он. «Скройся с глаз».
Белобрюх, понимающе кивнул и попятился.
«Нет, но какова наглость?» — пробормотал Ральф, направляясь к лестнице. «А ведь даже не Лок».
На самом деле он был только рад. Встреча с наглым, но симпатичным белобрюхом заслонила образ неподвижно сидящего в учительской манекена. Пугающий, в чем он пока не был готов себе признаться. Ральф поднялся на третий этаж, в комнату отдыха, где на 3 часа было назначено собрание. Комната эта редко использовалась по назначению. Предполагалось, что воспитатели будут расслабляться здесь в домашней обстановке, но унылая казенная мебель и хрупкие столики с замусоленными журналами вызывали стойкие ассоциации с приемной дантиста, и желающих проводить здесь свободное время не находилось. В конце концов, в комнату перенесли 3 письменных стола и диапроектор, повесили на стену школьную доску и стали проводить в ней собрание. Это ее оживило. Воспитатели начали держать здесь свои вещи, обзавелись любимыми креслами, выделили 1 из столов под чайной, объявили крохотный балкончик зоной для курящих, а шериф даже перенес сюда свой магнитофон. Теперь в комнате отдыха в любое время можно было кого-то застать. Чаще всего дремлющего на диване Гомера. Сегодня тут пахло валерьянкой и сердечными каплями, и Ральфу опять вспомнилось приемное при зубоврачебном кабинете. Распростертые в креслах Гомера и ящер казались жертвами стихийного бедствия. На плешивой голове Гомера красовался устрашающих размеров компресс. Неподвижный взгляд ящера был прикован к потолку. Галстуки у обоих выглядели так, словно их этой деталью гардероба душили, пиджаков поблизости не наблюдалось. За одним письменным столом душенька обновляла косметику. За другим сокрушенная овца готовила свежий компресс. В проеме балконной двери, занимая его почти целиком, возвышался шериф. Дым от его сигары шел в комнату, но шерифа это не смущало. Он находился в зоне для курящих, а куда устремлялся дым, было неважно. Шериф не хотел пропустить ничего из происходящего в комнате. Ральф сел на диван между двумя креслами, с постановающим Гомером и со зловещим молчаливым ящером. Процокав к Гомеру, овца сменила ему компресс, бросив на Ральфа укоризненный взгляд.
«Где вы пропадаете, в то время как мы здесь страдаем, нуждаясь в вашем участии?»
Так или приблизительно так расшифровывался этот взгляд. Хотя, возможно, он просто упрекал его в молчании, в недостатке сочувствия. А может, и этого не было? Водянистые на выкате глаза овцы всегда казались переполненными слезами, всегда в чем-то упрекали. Игривые кудряшки и рюшечки ее девичьих блузочек смотрелись неуместно жизнерадостно на фоне печального лица.